Дорогие слушатели, данный выпуск подкаста включает в себя не только наше обсуждение фильма «Жар-птица», но и интервью с Олегом Загородним, сыгравшим в фильме одну из главных ролей. В связи с плотным графиком Олега запись интервью велась почти в полевых условиях, поэтому звук во время интервью будет заметно отличаться. Мы приносим свои извинения за техническое несовершенство записи и желаем вам приятного прослушивания.
Спилберг, у нас проблемы.
Такие ситуации двоякие всегда были и всегда будут.
Мы здесь этим не занимаемся.
Это такая большая радость.
Кринжочек маленький.
Зато блестит.
Ну понятно сразу, кто здесь драма-куин.
Я был на многих пьянках, мы так не говорим.
Ага, попался.
Куда-то меня мозг завел.
У нас проблемы.
Всем привет.
Всем привет.
Меня зовут Лёня.
Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг, у нас проблема».
Раз в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, Google Podcasts,
в Spotify, а также выбирайте любую удобную для вас платформу и пишите нам отзывы и комментарии. Нам будет очень приятно.
Да, подписывайтесь, ставьте нам оценки, рассказывайте о нас друзьям. И сегодня мы будем говорить о фильме «Жар-птица».
Это британско-эстонский проект. Фильм снят по мотивам мемуаров уже ныне покойного Сергея Фетисова. Вообще в оригинале называется «Роман о романе», либо «История о романе». Но, что удивительно, книгу... по факту, а биографическую не найти в России.
Да, на самом деле, кстати, я после уже просмотра фильма искал эту книгу, я нашел просто в Гугле ее изображение, и, ну, на самом... выглядит она, конечно, ужасно при всем
да,
уважении.
Да, обложка дикая, правда.
Обложка, ну, это понятно, она издавалась, я так понимаю, в 90-х, причем не понимаю, под какой эгидой, и выглядит это все очень-очень странно. Действительно, глаз на эту книгу бы не упал, особенно у сегодняшнего современного читателя. Фильм, собственно, рассказывает о любви двух молодых солдат в советской армии, офицера и рядового. Но, что меня очень сильно радует, он не ограничивается только этим, и, на самом деле, конкретно событиям, происходящим в армии, там, посвящен, ну, наверное, треть фильма буквально, да, а потом вся эта история вырастает, становится, на мой взгляд, как-то интереснее и полнее.
На самом деле, сама премьера у «Жар-птицы» состоялась на лондонском кинофестивале BFI в, собственно, 21-м году, посвященном LGBTQ+, кинематографу. Mm-hmm. И, насколько я поняла, фильм стал одним из самых обсуждаемых именно вот в... британской сфере, да, именно по следам этого фестиваля. В России его тоже можно было посмотреть в рамках LGBTQ+, фестиваля «Бок о бок», но он был доступен только в онлайне. Срежиссировал его эстонский режиссер Питер Ребане, и оказывается, у него из фильмографии только вот «Жар-птицы» какая-то до этого работа не сильно известная, по крайней мере, ну вот на нашем кинопоиске ничего нету, я начала смотреть информацию, и вот оказывается, он как бы немного снимал, но я так поняла, он много работал с документалистикой и с театром, ну и вот. Это исполнитель главной роли Том Прайер, помимо непосредственно игры самого персонажа, он выступил еще продюсером, соавтором сценария. И я так поняла, несколько источников пишут о том, что он еще и музыкальным руководителем был.
Mm-hmm.
И он очень вообще, я так поняла, загорелся эта история, она для него была важна. И очень любопытно, что название самого фильма, Firebird, она называется в оригинале, «Жар-птица», они взяли из балета Игоря Стравинского, который, в общем-то...
Называется «Жар-птица».
Да, одноименного, который внутри фильма является таким... Ну, мне кажется, такой ниточкой связующей и сближающей персонажей.
Ну, конечно, это и метафора отчасти, и, не знаю, аналогия, что угодно, как угодно проводить, потому что «Жар-птица» — это, по сути, что? Это феникс, это перерождение.
Да, да.
А мы видим, как это происходит, собственно, с персонажем как раз Тома Прайера. И здесь, что еще очень важно отметить, на мой взгляд, это просто бомбическое, на самом деле, бомбический факт об этом фильме, что это, значит, фильм с западным продакшеном, снятый в Эстонии, и там на центральных ролях, помимо Тома Прайера, еще занят украинский артист Олег Загородний и российская актриса Диана Пожарская. То есть в главных ролях здесь не только западный артист, но и наши родные ребята, что, по-моему, вообще просто супер невероятно. Это добавляет и антуража, и я смотрел в эти глаза, которые научены одной школой с нами, родимый Станиславский, и все вот эти вот переживания, оценочки, и я просто прям наслаждался, не знаю, каждым моментом.
Да.
Для меня это было что-то настолько переворачивающееся, и это так прикольно видеть, что наши русскоязычные артисты играют на английском, потому что, да, здесь тоже стоит отметить, что фильм снят на английском языке, и там они специально добавили такой русский акцент, но не вот этот вот всратый, который мы иногда видим в каких-то голливудских фильмах, а, ну, такой вполне себе адекватный, действительно понятный, читаемый, и, по сути, для меня, я первый раз, когда смотрел фильм, я не знал еще who is who вообще, кто здесь, собственно, западный актер, кто местный, а местный, насколько местный, я тоже не понимал, потому что вроде Эстония, Хезе, кто они, откуда вообще все? Может, они эстонцы. Вот. И для меня, собственно, моментом истины наступил вот тот миг, когда как раз-таки герой Прайера говорит «Сережа», и я услышал, что он не может сказать «Сережа».
Да.
И я такой: «Ага, попался!»
Сразу понятно, что этот точно не местный.
Да.
Не, на самом деле это, конечно, очень тепло и как-то греет душу даже мне, что в зарубежном довольно крупном проекте задействованы российские и украинские актеры, потому что, ну, это всегда как-то...
Я понимаю, о чем ты на самом деле.
Родных сердца людей очень приятно. И радуешься одновременно. Это главное, очень приятно с двух сторон. Лично для меня. Это ты, с одной стороны, как бы смотришь на... ну, не российское кино, но как бы с родными людьми, а с другой стороны, ты радуешься за них, потому что все равно наличие, будь то там, не знаю, русских актеров, украинских актеров, наличие их в зарубежных крупных проектах, которые где-то на каких-то фестивалях появляются, вызывают резонанс, обсуждение, неважно, это такая большая радость, ну, честно.
Ну да, безусловно. Это всегда очень-очень здорово, и это мы еще причем говорим только про троих исполнителей центральных ролей. На самом деле мы не проводили, ну я, по крайней мере, не проводил исследования насчет остального каста, но я больше чем уверен, что там тоже много артистов из, ну, либо из России, либо из Украины, может быть, из Эстонии взятых, потому что там очень часто речь, которая звучит фоном, которая там не важна для сюжета, она вообще просто на чистом русском, и это действительно чистый русский. Это не то, что кого-то научили проговаривать и выговаривать, да, это прям реально русская речь, которую отрадно слышать. И, ну, что уж говорить про декорации, все надписи все равно там, да, снималось это все в эстонской части, я так понимаю, и все это тоже просто максимально аутентичное, со всеми этими лозунгами, плакатами агитационными. И вот здесь вот с точки зрения там, ну, декорирования, по крайней мере, опять же, насколько я могу судить о Советском Союзе 70-х, у меня ни за что глаз не зацепился, что я такой типа: ага, не было такого.
Не-не-не, вот здесь вопрос о вот этой пресловутой клюкве, да, он вообще не возникает, потому что ты смотришь, и меня наоборот это все поразило, я вижу... Весь, ну, понятно, да, что и, так или иначе в Эстонии остались какие-то постсоветские постройки, вот это все. Но, тем не менее, восстановить и формы эти мундиры, и какие-то вообще плакаты, маленькие детали, как что выглядело. То есть меня вот это поразило невероятно в фильме, потому что, ну, половину фильма ты просто, открыв рот, смотришь на персонажей, переживаешь за них, а половину ты просто поражаешься тому, где это снято, как все выстроено, насколько все достоверно показано, все эти библиотеки, какие-то проявительные комнаты, двери старые, черт возьми-то, там какие-то есть кипятильник, который в общежитии висит, как он висит, как это все расположено.
Да, действительно, здесь быт передан с очень-очень такой тонкой достоверностью, и вот для сравнения просто хочется упомянуть фильм, который тоже был в программе «Бок о бок» в этом году, «Картофелинка мечтает об Америке», и там тоже режиссер российский мигрант. Да, фильм здоровский, но там как раз намеренно Россия, там, ну и там эпоха другая все-таки, там вот,
ну, да.
Конец 80-х, 90-е, конец Советского Союза показан, и там намеренно все гротескно прям, очень даже
Россия
театрально
выглядит
в большой мере, да.
Не очень.
Ну, это намеренно так, потому что в конце они это оправдывают тем, что это как будто бы фильм внутри фильма, который уже сам вот этот персонаж снимает про свое детство. И там есть, конечно, очень четкий такой оценочный оттенок, вот именно в картофелинке, которого в «Жар-птице» нет, и мне вот это еще тоже невероятно дорого. То есть это не очередной какой-то фильм, снятый западными ребятами про то, как страшно было в Советском Союзе, а уж особенно для представителей ЛГБТ-сообщества, да, он вообще не об этом. Это действительно большая картина о любви, о человеческих взаимоотношениях, о том, какими они могут быть сложными, многоплановыми и запутанными, да?
Да,
и вот в той реальности, в которой они происходят, да, а выводы уже зрителю предлагается сделать самому на тему того, а как оно было, а как оно чувствовалось, да. И это очень здорово, что и зрители не делают, ну, условно, дурачков, которым нужно не только показать, но еще и объяснить, как они должны к этому относиться, да?
Ну,
совершенно
да,
нет здесь такого, и вообще есть одна особенно ценная, наверное, фраза, на которую я прям обратил внимание. Там есть момент просто, когда Сережа предлагает ему улететь, типа, говорит, давай возьмем самолет учебный и улетим в Швейцарию. Или в Швецию, да, ну, то есть, условно, по сути, сбежать, по факту, да? И он ему говорит, я офицер, я не могу оставить свою родину. И это такой прям, типа, вау, вот это круто, реально. То есть,
ну,
очень
да,
здорово на что-то такое смотреть. И что здесь нет, как раз, да, вот этой вот привычной позиции, что типа, а давайте-ка вот сейчас, пожалуйста, все поругаем Советский Союз. То есть мы здесь этим не занимаемся в этом фильме.
Да, ты прав. И нету какого-то патернализма, нету каких-то прям специальных подводов зрителя к тому, что он должен прям, знаешь, нарочито иметь твердое негативное отношение ко всему сразу, да?
Да,
ко
всей, да, 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 да.
Ко всей... Притом там есть такие тонкие персонажи, блин, а я не помню, кстати, он кто? Ну вот...
Полковник он, по-моему, да.
Наверное. В общем,
ну, короче, вот этот... глава части.
Да, вот этот персонаж, который глава части, он на самом деле такой тонкий, ты в какой-то момент переключаешься на него и думаешь о том, не знает ли он что-то на самом деле, но просто остается при этом человеком. И на самом деле, ну вот, то есть, такие вещи действительно случались в жизни, такие люди тоже случались. Такие ситуации двоякие всегда были и всегда будут. И это делает фильм таким... Ну, то есть он, с одной стороны, действительно постановочный, большой, красивый, драматичный. С другой стороны, он очень живой именно с точки зрения персонажей, их реакций, того, как они написаны, не знаю, показаны. Это действительно очень важно, и нет именно вот манипуляции зрителям, когда, знаешь, специально выжимают какую-то драму или специально выдают слезу. То есть... Все в таком балансе находится, что да, есть действительно сволочные персонажи, как и люди в жизни бывают сволочные.
Да, безусловно.
Точно так же есть и внутри структур, точно так же есть хорошие люди, которые остаются людьми при этом, которые просто внутри структуры. И от этого как-то, ну, тепло на самом деле. То есть это оставляет такой лучик надежды.
Да, да, вот эта точность и вместе с тем неоднозначность, это просто какая-то действительно потрясающая черта. И мне нравится, что они, ну, скажем так, вышли за грань, да, какой-то назидательности и вот этого всего. Это супер невероятно смотреть. И все вот эти мелочи, театральный институт, как там показан, я просто прям смотрел и такой, матерь
ага,
божья, да,
вот
да, вот эти споры о Шекспире и упражнение «Скотный двор». Это же прям просто да, вот, это прям в сердечке, кровь моя.
Том Прайер рассказывал в одном из интервью, что они ездили с режиссером в «Орел», я так понимаю, чтобы пообщаться еще до смерти с Сергеем Фетисовым. Они впоследствии еще ездили на его похороны.
Ну и в Москве они встречались, да, как они рассказывали.
Да, 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 и в Москве они встречались. В общем, не суть, он просто рассказывал, что они как бы ездили, общались, узнавали какие-то достоверные моменты, еще что-то. И тут довольно любопытный момент, что единожды или там дважды, единожды, неважно, съездив в Россию, невозможно все равно в кадре выстроить какие-то вещи, которые у тебя не находятся в культурном коде, которые у тебя не... ну, то есть, в которых ты не живешь. Потому что мне кажется, что там есть сцены, от которых я просто, не знаю, то смеялась до каких-то там, не знаю, практически до слез, то просто поражалась от того, насколько это все выстроено в кадре. Вот эти, знаешь, ситуации, когда, помнишь, он сидит там в этой комнате грусти, в обклеенной обоями.
Ага.
А потом, значит, этот Новый год, когда, ладно, Цой на фоне. То есть Цой — это первая ассоциация, которая вспоминается, да, о самой популярной музыке 80-е, там, какие-то поздние 80-е. То есть что включала молодежь, это окей, но то вокруг, то обстановка, какая-то там, я не знаю, застолье, как стоят бокалы, как не просто что висит ковер, а вот это, знаешь, вот это ужасная мишура, которая висит улыбочкой поверх ковра и сбоку шарики.
Да, максимально всратая мишура. Мне кажется, у меня где-то на балконе еще есть такие кусочки причем.
Да у всех они есть, понимаешь? Вот эта дура всратая реально мишура, серебряная, вот с этими зелеными оборочками по разные стороны. А тонкая невероятно, зато блестит.
Она еще колючая. Я помню, что в детстве на утреннике такие к заячьим ушкам пришивали мальчикам. И шею обматывали, да. Потом шея вся была красная от раздражения.
Чешешься, да. Да, тоже такое было.
Спилберг, у нас проблемы.
В общем, да, тот потрясающий антураж, та потрясающая атмосфера, которой этот фильм наполнен, действительно создает полное впечатление, что ты смотришь какой-то русский фильм, который почему-то на английском снят просто, и ты полностью туда погружаешься, и единственное, что вот у меня до сих пор вызывает такой прищур легкий, такой типа... кринжочек маленький, это вот на здоровье излюбленное, которое, ну мы не говорим так, когда пьем, пожалуйста, передайте кто-нибудь. Мы не говорим на здоровье. Ну еще можно сказать за здоровье хотя бы, но на здоровье, ну я не знаю. Я был на многих пьянках, ну нет. Ребята.
Ты напиши письмо вообще
письмо,
студии.
Петицию, да, составлю.
Да, что типа я был на многих пьянках, мы так не говорим, пускай говорят за тебя, хотя бы
ну,
так.
Ну, хоть да, хоть что-нибудь.
Не, на самом деле вот этот момент очень любопытный с тем, что он идет на английском языке, потому что опять же, в дискуссии от фестиваля «Бок о бок» они разговаривали, их спрашивали о том, почему он на английском, и... ну, как бы непосредственно режиссер, да, и Том, они говорили о том, что они советовались с Александром Роднянским по относительно того, на каком языке снимать. Они думали даже делать фильм на русском, но как раз Роднянский посоветовал его сделать все-таки на английском, потому что процент людей, которые смогут понять и увидеть эту историю, сужается до русскоговорящей аудитории. А это значительно ухудшает его, ну, типа, уменьшает его шансы попасть на международные фестивали, попасть, ну, быть понятым вообще,
да,
и прочее.
Даже элементарно попасть в прокат, это значительно то уменьшает него шансы, потому что, ну, вот с современным законом, получается, была бы очень большая вероятность, что он бы попросту, ну... Даже в России так, бы не прокатился. А все-таки, мне кажется, большая часть, подавляющее большинство русскоговорящей аудитории живет именно в России.
Ну, это да.
Ну да, я думаю, что это...
Просто, во-первых, в России у него и так, к сожалению, не будет проката, потому что, ну, скорее всего, никто не возьмется взять этот фильм к прокату, с учетом того, что даже, ну, огромное количество фильмов не попадает в российский прокат, которые затрагивают ЛГБТ-темы, да?
Uh-huh.
И плюс ко всему, ну, это действительно хороший совет, мне кажется, и верный, как бы, верное вообще решение снять его на английском. Единственный момент, я так поняла, что вот этот русский акцент, с которым разговаривают персонажи, был для англоговорящего сообщества несколько смущающим или таким отвлекающим моментом, то есть это требовало немножко адаптации, потому что, ну, все-таки для них это такой тоже, как бы, немножко ступор, типа, снят европейцами, но при этом они разговаривают с таким диким акцентом.
Там надо сказать, что вообще, в принципе, этот акцент, он очень блуждающий, потому что, я так понимаю просто, что, ну, реально русскоговорящим его не выстраивали, то есть его больше выстраивали, ну, вот, непосредственно самому Тому и тем, кто, я не знаю, были ли там еще какие-то британские актеры, например, задействованы. Потому что, ну, вот там моментами есть сцены, где там вот та же Пожарская, например, она разговаривает, ну, на вполне себе таком чистом английском.
Ну.
Без каких-то сильных акцентуаций там или еще чего-то. Ну, то есть ты слушаешь и такой, типа, ну да.
Да, но я думаю, что у Дианы просто, в принципе, хороший английский, она разговаривает на нем.
Ну, видимо, да. Но с другой стороны, да, действительно, когда ты русский говоришь на английском, ну, зачем тебе намеренно делать акцент какой-то?
У нас обычно наоборот почти... стремятся все.
Да, почти любой акцент, который ты будешь делать, он тебе же самому будет казаться надуманным и ненастоящим.
Да.
И для меня вообще до сих пор дикость, если честно, вся вот эта история с русским акцентом, потому что мне кажется, что это... Ну, опять же, не знаю, я этого не слышал никогда в естественной среде просто, если честно.
А.
То есть я слышал миллионы вариаций русского акцента в ввиду того, что я общаюсь с русскими людьми, и иногда как бы мы разговариваем на английском там по каким-то вынужденным ситуациям, но никогда не слышал тех, которые я слышал в кино. Вот так вот я скажу.
А, возвращаясь к персонажам и к вот этой истории, да, мне еще очень нравится вот этот треугольник на самом деле, который в центре находится, потому что там в центре, ну, как бы есть вот история отношений Сергея и Романа, да, а есть еще вообще-то там треугольник, и там еще есть Луиза, да, которая как раз подруга практически, она то ли подруга детства, то ли просто давняя подруга Сергея.
Ну, нет, она не подруга детства явно, а у них, ну, как бы у нее на него виды очень конкретные.
Да, это да.
То есть она же вначале даже уговаривает его остаться в войсках, потому что у него там подходит к концу срок службы, и она, ну, как сказать, она к нему питает симпатию явную, то есть там же есть вот эта сцена, где она пытается его поцеловать,
да, да,
у них
да.
не случается поцелуя, да, там, когда они купаются. И здесь действительно треугольник такой достаточно заверченный.
Угу.
И он как-то действительно углубляет эту историю, и он делает ее гораздо сложнее, потому что там в финале состоится вот этот невероятный, очень классный диалог, да, когда уже, собственно, Роман погиб, да, и встречаются вот Сергей и Луиза, и она ему высказывает
вот,
просто
я к этому...
весь свой гнев.
Я
да,
к этому
да,
и
да,
вела, да.
да. И он ей говорит, что, типа, нет, он и меня любил по-настоящему, и, ну, типа, что мы испытываем, блин, одно и то же чувство, просто шляпа, что все так завертелось, но по факту, типа, мы оба его любили, и нечестно так говорить. И это очень классно, очень трогательный момент.
Да, вот я как раз об этом хотела сказать, что мы не часто видим женский взгляд на такие ситуации, потому что в данном, ну, как бы в таких историях, особенно в стране, где есть статья за однополые отношения, где это все под запретом, при этом, но при этом это существует. Люди либо предпочитают просто не видеть, не думать об этом, либо
резко
отрицательно, да, либо, резко отрицательно либо они, ну, либо они выбирают помогать, и они положительны, да, то есть там вот очень строгие три позиции, нету каких-то междометий. И здесь мы видим просто, что у меня на самом деле было спорное отношение к Луизе, потому что сначала она мне показалась очень такой предприимчивой, условно говоря, барышней, которая пытается как-то пристроить свою судьбу, условно говоря, вот найти вот эту партию подходящую, да, потому что сначала она показывает, вот как-то уже сказал, у нее явно симпатия есть к Сергею, а потом она, когда приезжает Роман, она переключается на него. И у нее уже симпатия к нему, и она пытается как бы к нему поближе быть, что-то как-то с ним склеить. Но при этом это на самом деле, я потом подумала, что это как-то жизнь полная какого-то самопожертвования в качестве жены, матери и верного друга, ну, по факту.
Поясни.
Ну, это все оставляет ее в качестве какого-то, ну, в ущербном состоянии, и при этом это какой-то, знаешь, такой сопутствующий ущерб. То есть от всей этой ситуации... Ей-то тоже не очень хорошо после того, как она узнает, да, что они были влюблены и все дела, и ей тоже больно, но при этом ей больно вдвойне, как бы, то есть она не только теряет доверие к мужу, она еще и друга-то при этом теряет. Она же реально Сергея другом считала.
Ну да, но мне кажется, что здесь у всех ситуация не позавидуешь, потому что Сергей тоже в этой ситуации, он как бы с одной стороны понимает, что вот он есть любимый мужчина, а с другой стороны есть подруга, которая сейчас его жена, и это капец вообще, да.
Ну да, да, да там, ну понятно, что там всем дерьмово, мягко говоря.
Ну да.
Но я имею в виду, что редко когда такую ситуацию показывают с точки зрения женщины,
ну,
которая
да,
участвует
да, я
в этом треугольнике.
Сейчас, на самом деле, современные какие-то, ну, в основном это какие-нибудь сериалы западные, которые нас сталкивают с этой ситуацией, они в итоге все приводят, ну, либо к полиамории, либо к чему-то такому.
Ну, это если Вачовски снимают сериал.
Да нет, слушай, ты посмотри «Элиту», хорошая моя.
Не, смотрела
никаких Вачовски там
сезон.
Нет. Ну вот. Ну я имею в виду просто, что типа все такие, о, мы же можем иметь двойное удовольствие. А тут действительно
да,
ситуация
да.
показана, ну блин, интересная.
Да, понимаешь, в чем фишка? Если сейчас современный сериал, то либо там все уходит, опять же, там два полигона есть. Либо в ситуацию полиамории, либо все уходит в типа... камин-аут, да, и типа там, окей, все, мы друзья,
ну,
нормально.
Да, да, да.
Мне просто кажется, что, опять же, есть две полярные ситуации. Либо все приходит к полиамории, либо просто все сразу встает на свои места, когда персонаж или там герой говорит, что он гей, да, или она, и просто они остаются друзьями, да, как в «Это грех», да, когда персонаж с девушкой просто дружили, mm-hmm. да, и вот они просто хорошие друзья.
Ну, это сейчас такой популярный, да, тоже троп.
А раньше тоже, опять же, если мы посмотрим на фильмы, которые рассказывали про однополую любовь, ну, например, это самая «Горбатая гора», да, когда оба с женщинами, mm-hmm. но у них при этом как бы и притяжение, и отношения, и любовь, и все дела. Там все со стороны мужчин, все сфокусировано на их переживаниях. А здесь как бы очень такой знатный на самом деле сюжет, и знатная линия посвящена Луизе, ее переживаниям, и вот этот монолог, про который ты уже сказал, mm-hmm. мне кажется, это просто монолог, ну, как бы каждой, наверное, женщины, которая оказывалась в таких ситуациях, когда просто она выплескивает все абсолютно эмоции и про и к нему, и к Сергею, и вообще про внутреннее, про себя, и вот эта фраза типа «давай вот не при сыне», да, то есть какие-то там столько всего намешано, и мы по факту получаем в этом эпизоде и визуально, и вербально, вообще, и даже вот она как, ну, то есть телом, как она играет,
вот,
мы получаем
вот
во всех
эти
аспектах.
Моменты, которых там просто навалом, это действительно то, что вот называется оценки, то есть как они отыгрывают свое отношение к каким-то событиям, это просто что-то невероятное, и как они действительно это внутри проживают.
Да,
и да, там
да.
есть очень мощный момент тоже, когда, получается, вот она на него накричала сначала, да, а потом у них случается вот это объятие, да, угу. которое тоже разрывается очень неоднозначно. И, ну, вот здесь действительно очень круто, что, ну, по сути, каждому актеру есть что играть. То есть тут реально куча-куча каких-то
да,
противоречий.
Да, да.
То есть, с одной стороны, я это, но при этом, и вот пам-пам-пам-пам-пам, вот это постоянно, это здорово. Здесь нельзя сказать,
такие глубокие
что вот есть однозначно,
все,
да, 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 что есть там однозначно какая-то хорошая линия, за которую ты такой, вот я сопереживаю вот этому герою, а все остальные, значит, угу. мрази. Нет, здесь такого нет, и это. Блин, офигенно.
Ну, на самом деле, да, мне очень нравится сейчас все больше таких проектов, получается, где персонажи все глубже, многогранные, интересные. И, ну, они похожи, блин, на в жизни людей mm-hmm. просто. Потому что люди не плоские, не однобокие, они как бы на каждое действие, на каждую фразу, на каждую интонацию есть причина, да, и это все, ну, на самом деле, как бы очень глубоко можно копать. Просто не всегда это можно передать за ограниченный хронометраж, конечно же, но вот здесь, сколько там, 107 минут у фильма, то есть там около
ну, час
50,
часов. Да, где-то.
Да, около 2 часов, и за 2 часа они передали просто, ну, как бы, очень много всего. Возможно, с одной стороны, эта история может показаться, там, не знаю, излишне драматичной, мне она такой не показалась, но я знаю, что она может такой показаться.
Ну вот насчет излишней драматичности, кстати, я тоже об этом размышлял, и здесь нужно отдать должное, точнее, не то, что отдать должное, а нужно осознавать, что это все-таки экранизация мемуаров актера. Да, то
да.
есть это действительно и был Сергей Фетисов, у которого действительно произошла в жизни эта история, он написал о ней мемуары, и он еще и учился на актерском. Я вот сам, как человек, который учился на режиссера, и, ну, там, сопутственно ты актерскую профессию, конечно, тоже познаешь, у тебя формируются определенные привычки рассказывать истории, то, как ты их рассказываешь, особенно через mm-hmm. годы. То есть, понятно, он же не сразу ее написал там через год после того, как это все произошло, да, она внутри него отстаивалась, и из-за того, что ты сам, как актер, имеешь опыт с очень большим количеством историй, то ты, соответственно, то, что ты пересказываешь, ты уже начинаешь драматургически выстраивать, да? Где-то mm-hmm. ты смещаешь акценты, где-то ты что-то поднимаешь, где-то ты что-то приглушаешь. Таким образом, делая эту историю более крутой, более захватывающей, может быть, да, ну, чуть менее правдоподобной, например, да? Или чуть менее сухой, да? То есть человек, который бы просто пересказал факты, допустим, пусть он был более честен там и верен, да, но при этом все-таки, это, ну, вот это та самая особенность.
Ну, ушла бы жизнь,
да,
ушла бы какая-то.
Да, и здесь есть ощущение, да. что это вот действительно человек, который воспитан советской актерской школой, да, потому что мне все это вот по глубине переживания, вот эти любовные треугольники, все вот эти вот люди, которые, они, ну, по сути, они почти герои, да, по факту. Mm-hmm. То есть, ну, с каждым из этих персонажей было бы очень классно дружить. Мне кажется, ему можно было бы жизнь свою прям доверить, да. Это все вот настолько меня лично отсылает к Арбузову, к его драматургии, к его персонажам, да, вот к замечательному там «Мой бедный Марат», который там я с такой, просто таким трепетом играли мы несколько лет на сцене, что да, да, как-то я еще больше вовлекаюсь в эту историю, и действительно, я прям, я хочу, чтобы у них было все хорошо, но у них, блин, по определению не может быть все хорошо. Ну... Ушел плакать.
Не плачь.
Плачь и смотри.
Вот, может быть, у других будет все хорошо уже теперь.
Дай это бог.
Да, на самом деле, мне кажется, что правда, очень мало таких раньше было таких историй, которые рассказывали с разных ракурсов.
Угу.
Она как бы развивается довольно линейно. Ну, то есть, ты видишь развитие персонажа, и более того, мне очень нравится, что там уделено время тому, что персонаж Сергея, да, которого играет Том, опять же, он показан в разных, то есть вот армия, потом все, что он решил делать после, вот это актерский университет, да, какие-то его принятия решений, и как меняется его отношение к самому себе, вот это принятие того, что хочет он, того, как он хочет видеть вообще эти отношения, какие-то метания. Ну, короче, это, с одной стороны, история о принятии себя, с другой стороны, о становлении личности, с третьей стороны, о там, не знаю, опять же, там, взрослении, да, потому что все-таки ему там сколько лет, не знаю.
Но если он срочник, ну, получается, лет 20 ему, ну, потому что он уже в финале службы.
Ну, короче, да, это как бы не история про подростка, да?
Ну, это история про юношу, да, все же это становление.
Но все равно это становление, это принятие себя, там много разных аспектов. И вот, кстати, ты еще сказал, да, про то, как в Сергее эта история отстаивала, скорее всего, я еще подумала, ты когда говорил, подумала о том, что в любом случае, неважно, когда ты пишешь историю, если ты пишешь ее по своей памяти, да, не, будь то там, неважно, да, если ты режиссер, не режиссер, там, понятно, есть другой момент, еще как бы твоя память имеет свойство,
да,
немножко как бы все равно искажать, преломлять.
Но ты всегда ненадежный рассказчик.
Да, тебе нельзя полностью доверять. Здесь мы, конечно, смотрим как бы историю со стороны Сергея, да, но при этом надо понимать, что она там спустя время рассказана. Это не уменьшает ее значимости.
Да, да, да.
Ни в коем случае значимости фильма. Но как бы, тем не менее, мы окунаемся в его эмоции.
Ну и черт возьми, книга называлась «Роман о романе». Ну, ребят.
Да. Да.
Ну, типа, ну, понятно сразу, кто здесь драма-куин. В самом вообще хорошем значении этого слова.
Да, ну, кстати, тоже было прикольно, когда они рассказывали, что вот к вопросу о названии, да, выбрали в итоге из балета Стравинского, mm-hmm. но почему выбрали, потому что...
Да, хотели изначально фильм назвать просто «Роман».
Да, 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 но тогда возникает вопрос произношения, в английском это «Рома», что означает «Рим», и, соответственно, тогда уже контекст совсем другой, это уже в сторону вообще римской какой-то этой... истории, и, ну, то есть это вообще, у тебя ассоциации абсолютно не те. А здесь, в целом, и внутри фильма есть этот балет «Жар птицы».
Ну, он очень хорошо, действительно, да, метафорически ложится на трансформацию главного героя.
Вообще, да. Не знаю, мне кажется, что я, когда его смотрела, честно, у меня было полное ощущение, что я смотрю российское кино. Я ничего не могла с собой поделать. То есть меня, притом, даже в какой-то момент я отключилась от того, что я смотрю фильм на английском. Ну, кстати, для меня, наверное, в какой-то степени из-за акцента. Ну, потому что ты все равно слышишь, как и Олег, и как Диана произносят имена, как они произносят какие-то фразы. Блин, а еще вот эти вот кадры с этим, когда КГБшник пишет «Дело Серебренникова»,
да.
То есть, ну, ты читаешь русские буквы, видишь этот антураж, вот это все. И в какой-то момент лично у меня произошло такое вот, как по щелчку отключение.
Mm-hmm.
Я просто увидела, ну, то есть я сижу и смотрю российское кино, и у меня как-то не возникало вопросов. Наверное, именно из-за того, что у меня не возникало вопросов, они возникали у британских зрителей, потому что...
Ну да, да, скорее всего, для них это, наверное, какая-то сложная загадка, конечно, и языковая в том числе. Но в целом, да, хочется отметить, что помимо достоверности, фильм еще, конечно, невероятно художественно красив, там столько каких-то просто потрясающих кадров, причем и ненавязчивых красивых метафор каких-то, да, потому что там вот когда, значит, они первый раз едут в Таллин вместе, да, они едут, там огромное маковое поле цветущее, просто невероятное, там какие-то горы, какие-то панельки, да, стоят, но все равно все это безумно как-то красивый пейзаж, да, а когда уже, значит, Роман умер, и Сергей возвращается туда, чтобы встретиться с Луизой, он возвращается обратно в части, да, и там зима, все это замороженное, сковано льдом, все такое, и, ну, понятно, конечно, что это и визуальная метафора в том числе, но помимо этого это еще и безумно понятно, красиво просто. Я уж не говорю про сами сцены из балета, которых здесь совсем немного, но они тоже какие-то завораживающие просто, потрясающие.
Ну, это, насколько я знаю, балет сам, конечно, безумно красивый. Я его ни разу в жизни вживую пока что не видела, но вот то, что я видела в разных абсолютно кадрах, и здесь тоже в фильме безумно красиво. А еще, блин, я когда смотрела, когда они были в... Где они? В Сочи, да? Когда они отдыхали. Это просто какой-то Луко Гуаданиньо, ребят. Ну, это вот вы издеваетесь просто. Они же где-то там в Италии. Там можно просто... Ты смотришь, как будто... Ой, господи, все эти пляжи, моря.
Ну там, да, там невероятно красиво тоже это снято, конечно, все.
И еще передается вот эта атмосфера, конечно, их спокойствия, единения, того, что они как бы там вместе могут вообще отдохнуть хотя бы. Моменты абсолютного счастья, залитые лучами солнца.
Ну, короче, ну, да, красивое кино с красивыми мужчинами.
Да.
И женщинами в красивом месте снято.
Да, про красивых людей и красивую любовь.
Да, на самом деле.
Единственное, что вот этот вот, кстати, ты, не знаю, я долго думала про концовку, там есть вот эта сцена после титров, очень странная. Вот, я сначала подумала, что она странная, а потом у меня что-то куда-то меня мозг завел. Ну, то есть мне кажется, что это тоже очень такая...
Мне кажется, это говорящая
правдивая
сцена,
метафора,
да.
Очень говорящее. Мне показалось, что вот этот вот КГБшник после титров, который закуривает, это вот, знаешь, отсылочка к тому, что этот фильм и его повестка очень актуальна, потому что...
Да, конечно. Блин. Я тоже в первую очередь подумал именно про это, что, ну, типа, да, эта история закончилась так, как она закончилась, но вот этот мета-сюжет, да, и все-таки... Мне тоже очень нравится, что фильм... несмотря на то, что, да, опять же, повторюсь уже в который раз, что это все-таки картина о любви, но все-таки в конце он делает какое-то очень четкое, понятное заявление, буквально вот двумя строчками, да, что в 93-м году закон за мужеложество был отменен, а в 2013-м появился закон об ЛГБТ-пропаганде.
Да.
Типа и все. И потом мы видим, как этот КГБшник закуривает сигарету. Мне кажется, это очень понятно, в принципе. И это очень круто, потому что это, блин, это супер тонко, это в одной сцене просто по факту сделано, а весь остальной фильм, он вообще как бы о любви, о огромном чувстве, которое ты переживаешь, не знаешь, что с ним делать и как с ним быть. И вообще...
И вообще, да. О людях и о том, как на самом деле, что любовь — это вообще не про гендер, не про пол, а просто про человека и про чувства.
Ух, золотые слова на самом деле. А сейчас, после короткой отбивки, вы услышите интервью с актером, который исполнил роль Романа. В гостях у нашего подкаста Олег Загородний.
Спилберг, у нас проблемы.
Привет, Олег. Мы очень-очень рады, что ты к нам пришел.
Я хочу начать с благодарности, вот честно. Во-первых, спасибо большое реально, что присоединился и откликнулся. А во-вторых, за работу, потому что мы как-то уже обсудили фильм, и ну, мы прям в прекрасном восторге. Очень рады были видеть какой-то такой большой проект разных стран, поэтому спасибо большое за твою работу.
Правда. Спасибо, что оценили мою работу.
Да, впечатления на самом деле остались невероятные, это очень здорово. Расскажи, как вообще дошел ты до жизни такой, как ты оказался в актерской профессии, с чего все начиналось?
Плохо учился в школе, и когда в мае надо было выбирать, куда поступать, идти учиться. Ну, там, можно сказать, мама меня определила. Она сказала, ну, может, ты пойдешь, будешь диктором, телеведущим. Узнали, что там нет бюджетных мест. Вот. У родителей денег было не так много. Ну, и я понимал, что я либо в армию пойду, либо придется идти работать. Вот. Либо, не знаю, на улице тыняться. Ну, короче... Хотел быть вообще юристом. А, да, но из-за того, что плохо учился, я бы своими силами точно не поступил. А за меня бы, ну, финансово никто бы вопрос не решал, родители, потому что, ну, не было денег много. Вот, и поэтому, короче, да, пришлось поступить на актерский факультет, на бюджет.
Вот это приговор.
Ну, это была такая вынужденная мера, да. А потом как-то втянулся, и вот до сих пор.
Здорово. И что это был за момент, когда ты вдруг переключился? Ну, то есть понял, что это не просто вынужденная мера, а что тебе действительно там нравится?
Ну, когда начал сниматься, попал на площадку на съемочную. Вот, когда начал ездить на фестивали в театральном университете, ну, я понял, что мне нравится эта история.
Хорошо, тогда, может быть, ты можешь рассказать о каком-то ориентире для тебя в творчестве, может быть, который появился в студенческие годы, или он есть сейчас, или, может, какой-то персонаж, который тебя вдохновлял еще, когда ты был ребенком?
Я всегда смотрел на, там, начиная вот из университета, да, я всегда смотрел там на Хью Джекмана, на Брэда Питта, на Дэниела Крейга потом попозже. Ну, это я смотрел на этих ребят, и что-то мне казалось, что, ну, вот актер должен быть каким-то таким. Другой вопрос в том, что я находился здесь, в Украине, и у нас нет, к сожалению, ни одного такого героя до сих пор. Хотя уже все, как бы, все горизонты открыты, уже можно спокойно смотреть, можно ориентироваться. То есть нету там какого-то занавеса, как раньше было, что что-то там не видно, скрывают и показывают там только там Высоцкого, там еще только кого-то. Хотя, кстати, не самый плохой вариант для подражания. Вот. А что касается современных, ну, там, героев, ну там Данила Козловский. Я, кстати, на него смотрел. Это из людей, которые ближе всего были, я его впервые увидел. Это был фестиваль Шекспира, и мы показывали свой отрывок, и показывали большой спектакль Лев Абрамович Додин, Карл Лир, там Петр Сима в главной роли, Лизита Боярская, Рапопорт и Данила Козловский. И я его когда увидел, услышал, я подумал, о, вот это классный такой чувак, вот я бы тоже так хотел. Потом я там начал видеть, когда я переехал в Москву, там, что у него там «Легенда 17» вышла. То есть вот это появился для меня ориентир какой-то из зоны досягаемости.
Слушай, а вот сейчас у тебя не появляется ощущение, что ты, в принципе, сам становишься таким ориентиром, возможно, для кого-то? Потому что, ну, все-таки, да, это действительно съемки в большом международном проекте. И, ну, вот я не знаю, кто там. Ну, тот же вот Козловский, да, снимался в западных проектах «Колокольников». И
ну,
ты.
Ну, этот же Петров еще снялся там вот «Бессона». Ну, «Колокольников» вообще много. Не, кстати, еще снимался, есть такой очень классный актер Кирилл Пирогов. В театре «Фоменко» работает. Очень классный вообще человек. И он снимался. Потом Диана Пожарская.
Ну, да. «Жар-птица»,
да. В этом фильме «Firebird». И она еще снялась там в проекте, сейчас вот он вышел. Саша Кузнецов.
Он этот сейчас чувак, у него «Мой легионер» вообще выходит. У него французский, он... И этот вышел.
Да, «Легионер» вышел,
да,
уже.
Да, уже
вышел. И HBO еще сериал выходит.
«Камикадзе»,
то
да.
То есть
да,
это
да.
Вообще чувак, который... И да, и еще я вам скажу, что, по-моему, уже ни для кого не секрет, что он снялся в этих «Тварях». Это вообще кассовый, крутой проект с... Ну, который уже успел
стать. А, по-моему, кстати, еще секрет. Он потому что вообще ничего не говорит. Я знаю, что это была его большая мечта.
А почему это секрет, о котором все разговаривают постоянно? Такое ощущение, что так себе секрет.
Да, да. Так Молочников. Молочников первый же про это сказал в интервью.
Ну да, он же выбрал «Тварей», да, точно.
Он об этом сказал, он дал понять, что он там, что там, типа, он как-то так интересно сказал, да, что все поняли, что «Твари», короче.
Ну, в общем, соседство очень приятное.
Я стараюсь соответствовать, потому что Кузнецов вообще, наверное, очень крутой чувак, очень талантливый, такой многогранный и абсолютно такой именно законченный карьерист, который просто вот валит, и у него получается. А, кстати, Борисов. Вот поэтому в России классно. Классно, что стали, да, вот если сегодня есть какие-то там пацаны типа меня, которые поступили, да, вот в театральный, и на кого им там равняться, у них есть. Им уже не будет рассказывать там про, там, вот там, Басилашвили в молодые годы, или там Высоцкий Владимир, там, Табаков. Нет, уже сегодня есть вот рядом пацаны, которые с международными именами, и для молодых ребят это вообще круто. То есть у них, им не надо уже смотреть там на Хью Джекмана, еще кого-то. Так своего рода прорыв случился, и это круто.
Да, здорово. Слушай, ну что тогда, расскажи немного про «Жар-птицу», как ты вообще попал в этот проект, как проходил отбор, что это было, тебе позвонили, ты узнал, что где-то идет кастинг и, как сказать, оказался там.
Да что там это, в Москве в номер в отель позвали, там продюсер был, режиссер.
Как обычно это бывает, приходите в отель, там кастинг.
Не, я причем не шучу, был реально номер отеля. Там проходили...
А, серьезно, да?
Это был возле Киевского вокзала, не помню, какой там отель уже. Короче,
вообще звучит как
пробу,
прям...
Да, поэтому вот. Ну, правда, ко мне никто не прикасался, мне тоже ничего не надо было делать. Только текст английский, и все, который я постоянно забывал. Прислал агент мне пробы, там, скажем, где-то с числа 6 мая прислал мне в 2018 году и говорит, запиши там вот на английском языке. Я так да-да-да, и думаю, блин, только бы он не вспомнил, потому что это английский язык, это можно голову сломать. На нем это еще играть. Вот, там какие-то такие слова, там, one particular pilot, там, ну, вот это все, я, короче, все. Я когда это переводил, думаю, блин, ладно, перевел, как это теперь выучить и как это сыграть? Не получалось ничего, я поэтому бросил эту затею, но он мне пишет 9-го, реально 9-го это было мая, говорит, ну, так где там пробы, ты пришлешь? Нет, там 2 часа осталось, ну, дедлайн там. Я говорю, блин, хорошо, сейчас пришлю. Тогдашняя моя девушка взяла... листики бумаги большие, я понаписывал текст, реплики, потому что я их постоянно забывал, поставил возле камеры, чтобы не было видно. И я делал такой вид, что типа я там что-то играю, там смотрю, там все так многозначительно, глубоко, и читаю текст, потом произношу там все. И думаю, все, я постарался, все, до свидания. Не, через 3 дня агент говорит, хотел с тобой встретиться. Я говорю, а ну, точно со мной хотят встретиться? Он говорит, да, Олег, все, не дури, с тобой хотят встретиться. Ты Олег Загородний, с тобой хотят. Я говорю, ну хорошо, пускай билеты покупают в Москву. Все, я был уверен, на этом все закончится, билеты мне никто никогда в жизни не купит. Потому что билеты на тот момент там были дорогие, из-за того, что не было прямых. Это было все одним днем, потому что я был задействован в Киеве, в съемках, там в каком-то очередном мыле. Короче, я такой, все. Сел в самолет, там лечу, уже все-таки взяли мне эти билеты, лечу, и думаю, блин, ну тех же вообще не знаю, вылетает из головы, то есть, хотя учил его, пытался заучить, и прихожу уже в этот отель, там с самолета, всю ночь не спал до этого, прихожу в отель, там стоят, значит, кастинг-директор Беатриче Крюгер, Бриджитта Розенбрика, наш продюсер, Том Прайер, это герой, который утвержденный партнер, впоследствии с которым я сыграл эти роли главные в этом фильме, Питер Рибан, режиссер, и я пришел. Ну, они все стоят, там камеры, все, типа, ну, говорят, типа, готов, там продюсер говорил, она латышка, она говорила по-русски, с акцентом, так, ну, говорила. Вот. И режиссер так чуть-чуть тоже разговаривал.
Ну да,
и
он же
эстонец. Да, готов, все. Да, он эстонец, но он не знал, кстати. Он не знал русский, он специально выучил язык русский для того, чтобы прочесть вот эту книгу Романа Романи на языке оригинала.
Ого-го!
Здорово!
Да, и я, короче, говорю, yeah, I'm ready, все, погнали. Что-то там Том говорит первую реплику, я так на него смотрю, I forget text.
Сейчас.
Они говорят, это продюсер говорит, о, Олег, вы не переживайте, Том играл уже эту сцену 1000 раз, с кем он только не играл, так что вы хоть на китайский им скажите, он все понять. Я думаю, хорошо. Я начинаю. Слово на английском, которое... Снова слово на русском. Ну и потом уже легче стало, меня как-то отпустило, начали эти английские реплики всплывать. Кстати, мы сыграли с Томом, потом они что-то... Я думаю, ну все, потому что трудно это все для мозгов, думаю, ну все. Отпускаем эту ситуацию, ты, парень, попробовал, все, летим домой. Они говорят, а ты можешь с нами еще остаться пообедать, и потом еще мы попробуем другую сцену. Что ж такое, я уже хотел сбежать отсюда, ехать в аэропорт. Я говорю, ну у меня не так много времени, говорю, ну, то есть еще там у меня часа 4 до самолета, отлично, час кушаем, час пробуемся и отпускаем тебя. За час доедешь, у тебя же багажа нет. Я говорю, окей, остаюсь, обедаем, это английский бесконечный, ни хрена не понимаю, что они говорят. Вот, они пытаются там что-то по-русски говорить там, ради приличия. Но я думаю, блин, ну даже себе, честно говоря, ну даже возьмешь ты этот проект, ну что ты там будешь, кому ты врешь? Ну, ты не сделаешь его, ты не знаешь языка. То есть, ну кто с тобой будет панькаться? То есть со мной там в России там только слышат что-то какой-то, как это говорят, говор. Странно, кстати, в России. Как про украинцев, так говорят говор. А если эстонцы или латыши, так у них акцент.
Акцент.
И белорусы. У белорусов акцент. А вот у украинцев говор. Ну и, короче, да, мы пообедали. Я, если честно, сказал, что это не моя история, но я попробую еще, так, из уважения к ним. Все-таки мне билеты купили. Там. Пообедали, попробовались. Я текст как не знал, так и не знал. Я на русском языке играл сцены. Вот, что мне дали новую сцену, я ее посмотрел на нее и... И что? Я говорю, скажите мне, что это значит по-русски, я сыграю. Короче, сыграли, и я попрощался, побежал в аэропорт. Все, думаю, фух, слава богу. Но когда садился в самолет, зачем-то скачал себе приложение Duolingo и начал учить английский язык.
Ага, вот так вот это всё сработало. Зёрнышко
запало.
Да, мне стало стыдно, что вот люди прилетели там из Лондона, из Риги, из Таллина, они из Рима, они говорят на английском языке. А я, блин, не могу, ничего не могу им ответить. То есть, там русский, украинский. То есть надо расширять как-то. Думаю, все, я буду учить. Я начал учить. Вот, короче, учил. Потом мне через 3 дня опять пишет агент. Типа говорит, Олег, режиссер хочет с тобой встретиться. Я думаю, блин, опять пробы, наверное. Еще что-то, ладно. Хорошо, и у меня будет спектакль там в Гоголь-центре. 28-го буду. Причем странно, думаю, вот странные ребята. Пробы у них в отеле. Это он хочет встретиться теперь в ресторане. Ну, только хрень вообще. Встретились мы с ним в ресторане там в каком-то. Ну, он мне говорит, что я хочу, чтобы ты был частью этого фильма. Я говорю, ну, каким образом? Ну, он чуть русский знал, поэтому так чуть-чуть на английском, чуть-чуть. И он мне что-то говорит, I want you to be the part of this film. Я там, типа, понял, но говорю, translate, please, into Russian. Он такой говорит, я хочу, чтобы ты играл роман. Я говорю, серьезно? Он говорит, да. Я говорю, а на каком языке будет? Английском. Я говорю, так я не знаю английского. Ну, ты выучишь. Я говорю, как? Сколько у меня есть времени? Когда вы хотите? Он говорит, там где-то 28 мая. Говорит, 5 августа мы хотим запускаться. Я говорю, за 2 месяца язык полностью, главную роль. Он говорит, да, ты выучишь. У меня там друг есть, он где-то в Швеции, я там какой-то язык выучил. Я говорю, блин, Питер, это, ну, подстава, я тебя подставлю, я не хочу тебя подставлять. Сколько ты занимаешься фильмом? Он говорит, ну, лет 8 лет, на тот момент было 7. 7 лет. Я говорю, слушай, ты 7 лет занимаешься этим фильмом, я сейчас тебя возьму, все, блин.
Ага.
Накрою. Он говорит, не переживай, давай мы перенесем съемки там на 5 сентября. Я говорю, так уже легче, 3 месяца, это уже гораздо лучше. Он потом говорит, еще мы взяли педагога, там Кэтрин Чарлтон. Она с тобой будет работать, показывает мне, там, открывает ее профиль, профайл там, на MDB Pro. Я там смотрю, там, работы, там, Том Брайдер с этим, с Джоли и с Крейгом. Потом, там, с Николасом Кейджем, какой-то еще фильм, я думаю, ага, она будет со мной работать, да? Со мной будет язык учить. Он говорит, да. Ну, классно, хорошо. Я так, знаешь, сидел, думал, какая-то шутка, реально кто-то меня разыгрывает, сейчас где-то выйдут люди. Скажи,
это был розыгрыш, да?
Да, пойдем. Ну нет, короче, ну, все продолжилось, я начал, типа, мочить коней, я говорю, так, я, чтобы эту роль сыграть, он, короче, летчик, я хочу летчика себе консультантом.
Ага.
Реально. Они такие говорят, хорошо, записывают. Потом я говорю, еще я хочу в армию пойти. Я же не был в армии. Они говорят, хорошо, записывают. Короче, потом говорят, тренажерный зал. Да, это вообще, конечно. Ну, какие-то там такие моменты, я говорил, они такие, ну, на все, говорит, да, он все просто записывал, говорит, мы все сделаем, не переживай. Я думаю, ну, классно. В моей жизни еще такого не было, я об этом только читал там, в книжках, там, типа Ивана Чабок или еще что-то там, которые готовятся к ролям. Вот. Ну, короче, да, и потом я полетел уже после спектакля обратно домой, потом мне уже позвонила Кэтрин Чарлтон, мы с ней начали заниматься каждый день, я начал учить степ-бай-степ всю роль, английский параллельно, и в результате 5, ну, там еще были репетиции, примерки костюма, тактические учения, там всякие military discipline, там в армию пошел на несколько дней НАТО-базы. Ну, короче, куча всего еще прошло за этих 3 месяца, помимо... Ну, для меня было самое главное — это выучить английский язык. Вот. И роль. И самым, наверное, стимулирующей историей было, потому что у меня была цифра контракта, а до нее была такая история, типа... No English, типа no role. Типа не выучишь английский, роли не будет. Ага. И там сколько там денег я, в принципе, получу. Для меня это были тогда очень большие деньги. Я думаю, блин, и международный проект, и большие деньги, и английский надо выучить. Я уже это воспринимал не как что-то, что типа, блин, мне надо выучить, а как типа, класс, мне надо выучить английский. Мне
еще за это денег. Это уже все бенефиты, да?
Да, да. И я поэтому потом начал потихонечку начал, короче, все это делать. И 5 сентября мы уже начали съемки. И где-то уже там, по-моему, 28 ноября мы закончили на Мальте съемки. Почти 3 месяца. Да.
Очень интенсивный процесс подготовки был. Это здорово. Ну и вот ты уже говоришь, да, что, получается, был такой немножечко коктейль из разных национальностей, разных людей, там, да, и латыши, и итальянцы, британцы, вот ты украинец, русские ребята. Скажи, как это сказывалось вообще на съемочной площадке? Все разбивались по группкам или, наоборот, было целью всех как-то создать одну большую, ну там, условно, семью, да, назовем это так? Как все происходило?
Все вообще, мы перемешались сразу же, все работали как одна команда, никто не бился по группке, ну, конечно, на группке. Мы больше общались с Дианой Пожарской, потому что нам было проще, она русскоязычный человек, я, и мы общались с ней. А с Томом, он даже на меня бывало обижался, потому что мне было трудно общаться. Мы, например, едем на съемочную площадку, а у меня вчера 12 часов этот английский. И мне надо на английском слушать, отвечать. И он на меня начал обижаться, просто я когда ехал на площадку, у меня еще не отдохнули мозги, я с ним не разговаривал. Я засовывал наушники, ну, чтобы он видел, что я в наушниках. Он в какой-то момент начал реально, ну, это было уже стало как проблема у нас, потом был обед с продюсером, с режиссером, что «Олег, почему ты не общаешься с Томом?» Это, ну, его это обижает, задевает. Потом я ему объяснил просто, что мне реально трудно это все. Мне трудно, я хочу на украинском, на русском языке поговорить, а на английском я уже не хочу, мне это все тяжело. Я там извинился, все.
Ну, то есть жесткий перегруз мозга был, да, получается, из-за такого обилия?
Да, это было трудно, да. У меня до сих пор сейчас, я когда куда-то еду, вот там сейчас там улетали куда-то в Америку, я когда начинаю вот, там, каждый день с кем-то на английском языке, это трудно. Да я так понимаю, что это надо либо лететь в среду и там уже жить и общаться, вот, и все, как бы раз и навсегда. Потому что мозгам трудно постоянно переключаться, это такой стресс.
Но в итоге все выяснили с партнером по съемкам, да, все... Все наладилось?
Да, и... все нормально, мы сейчас дружим. Uh-huh. Сначала, да, у нас как-то подпортились отношения, вот, наверное, из-за моих каких-то историй, ну, потому что, ну, блин, это моя проблема. Я же пошел в международный проект, у нас даже в контракте было прописано язык площадки английский, и все должны были общаться на английском. То есть, по сути, если мы общались с Дианой на русском, это было первое, конечно, по-человечески, ну, те законы, которые не прописаны на бумаге, по-человечески это неправильно, люди не понимают русского, мы общаемся на русском. И еще иногда ты сидишь, называешь чье-то имя, и человек такой раз на тебя, типа, ну, ты что-то... И он не понимает, в каком ты ключе. И там что-то после этого потом смеешься, потому что вспомнили какую-то смешную ситуацию, в которую вместе попали вчера. А человек думает, что это ты над ним смеешься, и я понимаю...
Ну да, это создает такие элементы отчуждения.
Это неправильно, да, с нашей стороны было, с Дианой, но... Мы хотели реально, чтобы мозги у нас отдыхали. Это было все тяжело, мы с ней неоднократно. И потом с продюсером, когда уже все ближе стали, мы это все говорили, что, ну, пожалуйста, нам это надо.
Угу. Слушай, а вот в первых этапах съемок были вообще моменты, когда, например, ты еще не так хорошо освоил язык, да, на съемках, но нужно было уже там выстраивать какие-то сцены с Томом и, ну, в целом коммуницировать. Вот как этот момент, то есть на каком уровне происходило, там, не знаю, погружение в персонажей, либо выстраивание каких-то сцен? Наверное, приходилось все равно коммуницировать не только языком, да, но еще как-то жестами, телом, не знаю, какими-то интонациями. Вот такие моменты были?
Да, это, слушай, это нормально все было, потому что, я же говорю, мы месяца готовились к началу. Мы уже, в принципе, все сцены, все-все-все прошли. Мы уже друг к другу притерлись. И, ну, мы уже на площадку залетали, в принципе, готовы. У нас была там одна смена, когда не получалась там одна сцена. И там, грубо говоря, горячий обед стоит. Все, мы должны сейчас там скоро пойти там через час все кушать. Вся группа, все готовы, но сцена, как режиссер говорит, it doesn't work.
Не работает, да.
И все, говорит, мы что-то можем еще за день снимать? Нет, все, расходимся. Расходимся, ребята завтра на репетицию, и все. Типа, вот такой момент был один раз, что потому что режиссеру было важно, чтобы все происходило так, как он это видит. Все. Вот, для него это было принципиально. Это его кино, и он хотел сделать все так, как он хочет.
У меня был вопрос. Мы когда смотрели и обсуждали, на самом деле меня больше всего... Ну, одна из тех вещей, которая меня больше всего поразила в фильме, это насколько точно и достоверно все выстроено с точки зрения не то что даже декораций, а каких-то маленьких мельчайших деталей. Я сейчас даже, знаешь, не про какие-то ковры на стене, которые, в общем, общеизвестный факт, да, там, с советской эпохи и прочего, а, там, не знаю, мультфильм «Ну, погоди», я вообще прям была в полном восторге.
Песни группы «Кино», которые считают неуместными.
Не знаю, мне вот на самом деле показалось, что это наоборот, эти аспекты, вот этот «Ну, погоди», какие-то мишура на новогодние, да, кино, которое играет на фоне. Ну, кстати, если прислушиваться, только слышно, не так сильно бросается. Это все такие вещи, которые делают фильму, они ему дают какой-то культурный код. И мне было интересно, меня это на самом деле поразило, мне безумно это понравилось, и мне было интересно, а как это вообще выстраивалось? Потому что я понимаю, что Питер, он... ну, как бы он помнит те времена, когда Эстония была в составе, ну, да, Советского Союза, но, тем не менее, это же, это скорее, наверное, художник-постановщик или это оформитель.
Вот... Ну да, столько разных мелочей, которые как будто бы просто так вот не выудишь даже из памяти.
Да-да-да, и даже, не, мне кажется, даже в голову не придется спрашивать иногда, ну, вот, с точки зрения там западных продакшенов.
Смотрите, они спрашивали... В том числе у Дианы, у меня спрашивали. Там,
ага.
Вот, то, что там появилась песня «Я люблю тебя, Москва», ну, лучший город земли, но не в исполнении Магомаева, а какого-то там ансамбля. Это например, ну, я это сказал, говорю, блин, это так классно, я сам ее слушаю перед сменой, я ее слушаю, потому что она мне дает настроение вот это вот такое, ну, советское. Офицерское, ну, я себе представлял, что это вот офицеры вот так вот, ну, слушали эту песню.
Вдохновлялись, да.
В клубах пританцовывали, да. Вот. И я себе это представлял, то есть я ее даже там перед какими-то там сценами там, ну, слушал, короче, для этого настроения. Вот. Поэтому все над этим работали. Питер у нас спрашивал, мы ему просто говорили, а потом в результате мы увидели, что в фильме там вот, вот это Диана сказала, там, а вот это там я сказал, а вот это там еще кто-то на площадке сказал. Ну, то есть, там же были ребята из Латвии тоже, которые могли сказать, что так.
Здорово, то есть это получается это вообще было... общее влияние на съемочный процесс, и ко всем прислушивались, прям... Очень здорово.
Ну да, и это очень цепляет в итоге такое подробное оформление и в мелочах, и в каких-то даже ситуациях, которые пусть не с главными героями происходят. Мы вот очень ржали над очередью за елками.
Да, над этими бабулями, которые кричат. Ну это правда, да, то, что ты вспоминаешь.
Они же, самое главное, они хотели это показать, так они знали, что, в принципе, в России в широкий прокат этот фильм не выйдет в связи там со всякими законами, там, настроениями в обществе. Но они хотели западному миру передать вот эту вот культуру, в каких условиях там жили эти люди, родилась эта любовь, и как она существовала, какие условия, вот в этих вот всяких подробностях. Было важно показать западному миру, передать атмосферу Советского Союза, показать его. И, кстати, я вам скажу, что у них не было никакого какого-то конфликта, и они хотели вывернуть какое-то говно, что там очереди.
Ну, это, кстати, заметно, что фильм здесь не старается занять какую-то позицию оценочную, а что все просто показано, и да.
Вообще.
Это, на самом деле, очень ценно, и сразу же его выгодно очень выделяет. от формата фильмов про там якобы Советский Союз некий, да, которые стремятся его критиковать исключительно.
Да. Нет, тут вообще никто без критики. Тут фильм вообще, они никак, никоим образом не хотели сделать так, чтобы там показать Советский Союз, что это какое-то, какая-то история, что слава богу, что их больше нет.
Да, это чувствуется. Да, это в плюс большой.
Слушай, а какую бы сцену из фильма ты сам назвал наиболее удачной или... Не знаю, самый, может быть, любимый, возможно, по ощущениям, которые ты испытал, когда вы снимали ее, или же вот уже посмотрев на нее со стороны, когда вышел целый фильм, ты подумал, что типа, во, вот здесь все круто вообще.
Мне больше всего нравится сцена, вот когда мой герой чуть было не разбился, а ага. Его спас, и вот это вот в самолете, вот она мне больше всего нравится. Ну, вот для меня она самая классная.
А, вот которая уже после, да, происходит, постфактум,
да,
то
да.
есть в ангаре?
Да, да. В ангаре уже. В ангаре вот это вот все там. Самолет, а мне вот это вот очень кусок, я помню, как мы это все придумывали с Питером. Ну, тут мне вот оно больше всего вообще, в принципе, в кино. Я даже вижу по реакциям людей, она какая-то такая сильная получилась.
Ну да.
Ну да, она очень переживательная.
И история с письмом тоже мне нравится. История с письмом, вот этим, с конечным, вот этот весь текст.
Да.
Ну и трудно обойти вниманием, конечно, какие-то интимные сцены. Можешь ли ты рассказать, был ли уже вообще в твоей карьере подобный опыт? Может быть, на сцене тебе приходилось обнажаться или где-то в других проектах?
А, обнажаться мне приходилось, в Google-центре полностью голый выходил, в озере у меня есть там один герой, кстати, это украинец, и он там после секса ходит там голым, разгуливает. Вот. То есть для меня типа это не было никогда проблемой, потому что я не чувствую какого-то стеснения и еще чего-то. Ну, то есть типа, для меня... Я бы мог в порно сниматься.
Я думаю, многие были бы рады. При всем уважении.
Я подумаю. Звоните мне, знаете. Берите, ребят, телефон, звоните, я подумаю. Только нужен очень интересный сюжет. Да.
Слушай, у меня на самом деле есть два буквально последних вопроса. Я хотела узнать, что-то ты о себе профессионально или личностно за время работы над «Жар-птицей» открыл, ну, кроме английского языка, разумеется, да, и кроме работы в такой среде, вот в формате конкретно этого проекта, что-то для тебя стало открытием?
Ну, мне теперь кажется, что все возможно. Ну, я не кажется, я знаю, что теперь все возможно после этого проекта. То есть я понимаю, что возможно там Оскар получить и там и сыграть какую-то еще большую роль. То есть, все возможно, границы открыты. То есть у меня теперь в голове нет никаких барьеров. Теперь я понимаю, что все зависит в первую очередь от меня, процентов на 90-10% удачное стечение обстоятельств. Поэтому я теперь понимаю, что реально все возможно.
Да, вот все это возможно. Ощущение, что границ нету, мир один, как бы он один и достаточно маленький. Это очень ценное приобретение.
Да, очень окрыляет.
Все, ребят.
Да, спасибо огромное, что ты к нам пришел. Это очень приятно.
Да, спасибо большое за уделенное время.
Было очень здорово с тобой поговорить.
Да, спасибо вам. Все, пока-пока.
Спилберг, у нас проблемы.
С вами были Леня и Марина.
И подкаст «Спилберг, у нас проблемы».
До скорой встречи.
Пока-пока.